В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта и оппозиция продолжают пребывать в параллельных мирах. Как долго ждать разрешения политического кризиса в Грузии?
Видимо, оппозиция живет в другой реальности, к сожалению, но мы все-таки верим, что какая-то ее часть до 2 февраля пересмотрит свое решение.
Ситуация с коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия. Больницы по-прежнему переполнены, медперсонал работает на грани возможностей.
Загруженность большая в медучреждении. Меры соблюдаются, как даже не хочу комментировать, вы сами видите. Уже, по-моему, эти ограничения тоже совершенно бессмысленные.
Правительство Грузии рассказало о планах открытия экономики. Бизнесу планы не понравились.
Мы представили свой план. У нас есть ответы на все вопросы. Мы можем помочь правительству принять правильное решение. И, надеюсь, наше сотрудничество принесет результаты.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы одновременно сотрудничать с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран, и в то же время давать Москве понять, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального или хакерскими атаками против американских организаций. Ранее пресса со ссылкой на его окружение писала, что новый президент США выступает против перезагрузки в отношениях с Москвой, но будет стремиться сохранить существующие договоренности о контроле над вооружениями. Напомним, предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп избегал прямой критики России и президента Владимира Путина. При этом его администрация ввела против России ряд санкций, а также вышла, в частности, из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Кремль настаивает на том, что дворец под Геленджиком не принадлежит президенту России Владимиру Путину и его родственникам, но не намерен называть имена владельцев этого комплекса, утверждая лишь, что речь идет о неких предпринимателях. Накануне о договоре говорил сам президент Путин. Причина интереса к этому объекту недвижимости – расследование фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что дворец строился для президента с участием его многочисленных знакомых на средства госкорпорации крупного бизнеса. Расследование набрало десятки миллионов просмотров. Тема дворца вновь была поднята журналистами сегодня во время их ежедневной онлайн-конференции с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Отвечая на вопрос о том, возможен ли диалог с участниками массовых акций протеста, которые прошли в России 23 января в знак протеста против ареста Навального и после публикации расследования о дворце, Песков сказал.
Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках и нападал на представителей органов охраны правопорядка, это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет.
Заявил Дмитрий Песков. Европейский Союз усилил давление на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca из-за сбоя с поставками вакцин. Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение договора, заявил сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичус. В это же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в онлайн-режиме, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от коронавируса. И теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины. Напомним, 22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более 31 миллион доз, что на 60% меньше, чем планировалось. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 миллионов доз препарата. Как указал представитель Евросоюза, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 миллионов евро.
Эхо Кавказа. Новости.
Нидерландах полиция задержала около 150 человек в ночь на вторник, третью ночь беспорядков по всей стране, начавшихся после введения властями комендантского часа из-за стремления остановить распространение коронавирусной инфекции. Недовольные введенные меры в ходе протестов поджигали автомобили, забрасывали полицейских камнями, громили и грабили магазины. В Роттердаме, где задержали примерно 60 человек, в столкновениях пострадали не менее 10 сотрудников полиции. Два фотокорреспондента получили травмы в Амстердаме и Харлеме. С начала пандемии COVID-19 коронавирусом в Нидерландах заразились свыше 950 тысяч человек, умерли более 13,5 тысяч инфицированных. В середине декабря в стране закрыты школы и часть магазинов двумя месяцами ранее. По распоряжению властей перестали работать бары и рестораны. Нынешний комендантский час, первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны, его ввели после предупреждения Национального института здравоохранения об опасности новой волны заболеваний из-за так называемого британского варианта коронавируса. При этом суточный прирост заболевших COVID-19 в стране снижается несколько недель подряд.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бойкотирующие парламент оппозиционной партии призвали грузинскую мечту вернуться за стол переговоров. Это предложение прозвучало в ответ на запуск процедур по приостановлению полномочий депутатов от оппозиции. За событиями следила Мзия Парисишвили.
Не тянуть время и вернуться к столу переговоров при посредничестве послов США и Евросоюза советуют властям 10 оппозиционных партий в своем сегодняшнем совместном заявлении. В нем также отмечается, что, несмотря на некоторые разногласия, партии, представители которых отказались от депутатских мандатов, остаются едиными во мнении, что разрешить политический кризис возможно лишь с проведением внеочередных демократических выборов, с обновлением избирательного кодекса и состава ЦИК. Пункт об освобождении так называемых политзаключенных тоже остается в силе. Совместное заявление оппозиция распространила в ответ на начало в парламенте процедур по приостановлению депутатских полномочий бойкотирующих. При этом парламентское большинство грузинской мечты предупредило, что по регламенту все сроки исчерпаны, и у оппозиционеров осталась неделя, чтобы одуматься. Почему оппозиция решила ответить совместным заявлением, в котором ничего нового не сказано, пояснил один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия.
Создавалась нереалистичная картина. Режим Иванишвили относительно преуспел в пропаганде о том, что в оппозиции большой раскол, что не соответствует действительности. Потому нужно было краткое заявление всех тех политических сил, представители которых отказались от мандатов и вокруг которых было столько спекуляций.
Тем не менее, среди подписантов не оказалось представителей двух партий – граждан и Гирчи. Авторы обращения объяснили это тем, что Алеко Элисашвили и Леван Иосвелия, а также Яго Хвичья, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили из Гирчи не обращались в парламент с заявлением об отказе от своих депутатских мандатов. Пятеро оппозиционеров из этих двух партий в последнее время ведут переговоры с правящей силой в индивидуальном порядке и к тому же вступили в открытую конфронтацию с лидерами нацдвижения Европейской Грузии. И, конечно же, в рядах правящей грузинской мечты не преминули воспользоваться этим обстоятельством. Глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе заявил об эфемерности единства оппозиции.
В оппозиции большая смута, потому что она никогда не могла быть единой. Они объединились вокруг эфемерного вопроса о так называемой фальсификации выборов. А когда этот миф был развален, их единство тоже рухнуло.
А сегодняшнее совместное обращение оппозиции заставило депутата Гурама Мачарашвили сделать вывод.
Видимо, оппозиция живет в другой реальности. К сожалению, но мы все-таки верим, что какая-то ее часть до 2 февраля пересмотрит свое решение.
Для большей убедительности Гурам Мачарашвили сослался на последние итоги соцопроса NDI, в котором 76% выступают за вхождение оппозиционных партий в парламент. И эти данные депутату Мачарашвили позволили довести вопрос до вселенских масштабов.
Во вселенной не осталось человека, который бы верил, что у так называемого бойкота остался имеется ресурс. Абсолютное большинство общественности, в этом случае грузинской, является сторонником сотрудничества между партиями. Это показывают и исследования. Что касается переговоров, мы всегда готовы их вести со всеми политическими силами и с вовлечением послов.
При этом представители правящей силы отметили, что и для пятого раунда переговоров у них прежние условия, а в неочередных выборах и освобождении так называемых политзаключенных не может идти и речи. Что касается вопросов реформы избирательной системы, то грузинская мечта готова обсуждать их в стенах парламента. Без внеочередных выборов работу в парламенте не может себе представить главный лейборист Грузии Шалван Аталашвили. Депутатский мандат для него не главное. Он, как и остальные 50 оппозиционных лидеров, ждет, когда парламент приостановит его полномочия, чтобы уже поставить точку в этом вопросе и начать бороться с властью уличными акциями. И в этой борьбе Натилашвили не страшит то, что активистов его партии могут задержать.
Погасить огонь протеста так же невообразимо, как и то, что солнце угаснет на небесах.
Бескомпромиссность сторон нивелирует смысл переговоров, а сблизить их позиции послам США и Евросоюза не удается с конца прошлого года. Поэтому дата пятого раунда остается неизвестным, как, впрочем, и 2 февраля может оказаться не крайним сроком, когда вопрос вхождения оппозиционных депутатов в парламент должен быть решен окончательно. Сегодня представители правящей силы сообщили, что в их рядах по этому вопросу нет единой позиции, и в случае голосования в свободном режиме, возможно, часть депутатов из мечты не проголосует за аннулирование мандатов оппозиционеров. По мнению политолога, сооснователя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе, таким образом правящая сила старается растянуть процесс, рассчитывая на переманивание нескольких депутатов и создание мнимой многопартийности парламента. Но рано или поздно парламенту придется удовлетворить заявление оппозиционеров, говорит Георгий Рухадзе.
Когда этот факт состоится и у Грузии окажется однопартийный парламент, это вызовет огромное давление международного сообщества на власть, на грузинское государство.
К таким мыслям политолога подталкивает и сегодняшнее совместное заявление оппозиции, которое, несмотря на разногласия, все еще сохраняет единство. И это обстоятельство не обещает скорого разрешения политического кризиса. Взия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов потребовал созвать 27 января внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся сложной общественно-политической ситуацией. Мурат Гукимухов выяснял, как оппозиционные депутаты отнеслись к инициативе президента.
Президент созывает внеочередную сессию, руководствуясь пунктом 15 статьи 50 Конституции Южной Осетии, который гласит, цитирую, «Президент вправе требовать созыва внеочередных и чрезвычайных заседаний парламента Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Значение этой статьи я попросил растолковать мне депутата от партии НХАС юриста Зиту Бисаеву.
Да, по Конституции Республики Южная Осетия президент обладает правом требовать от парламента созыва внеочередной сессии. Но данное требование, оно относится к спикеру парламента для того, чтобы он объявил о созыве данной сессии. Другое дело, что депутаты могут, конечно, выразить свою позицию по этому вопросу, явиться, либо не явиться на эту сессию. То есть, все-таки, это две разные истории, которые регламентируются как Конституцией, так и внутренним регламентом парламента республики. По регламенту парламента должна быть положительная причина отсутствия депутата на сессии. В данном случае мы бойкотируем работу сессии.
25 января пресс-секретарь президента Дина Гасиева так объяснила требование президента созвать внеочередное заседание парламента. Цитирую. Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии. Конец цитаты. В тот же день его однопартиец и соратник, первый вице-спикер парламента Петр Гасиев, озвучил другую мотивацию. Цитирую. «Думаю, что президент воспользовался своим конституционным правом созвать внеочередную сессию, чтобы дать еще одну возможность оппозиционной части депутатов изменить свое мнение и перестать нарушать закон, выйти на работу, которую они саботируют уже долгое время, и в конце концов принять бюджет. Потому что последствия его неприятия скоро может ощутить достаточно значительная часть населения. Это очередной жест доброй воли со стороны президента. Надеюсь, что депутаты к нему прислушаются». Конец цитаты. По мнению Зиты Бисаевой, эти два заявления лишь на первый взгляд противоречат друг другу. Просто получилось так, что президент озвучил формальный повод, а первый вице-спикер – подлинные мотивы инициаторов внеочередной сессии, говорит Зита Бисаева.
Вот этим правом он сегодня хочет вовлечь всех депутатов на эту сессию и уже рассмотреть те вопросы, которые для них актуальны, насколько мы это понимаем. В частности, эти вопросы связаны с бюджетом, потому что в одном из интервью Гатис Петр об этом говорит, что повестка сессии осталась та же самая, без изменений, которая была месяц тому назад. Значит, нам не говорят о том, что эти вопросы будут на сессии.
Какая повестка дня была на последней несостоявшейся сессии?
На предыдущей сессии была повестка внесения изменений в бюджет за 2020 год. Это бюджет на 2021 год. Это закон о пенсионном фонде. Еще законопроект о внесении изменений в Конституцию, связанном вот с вынесением недоверия прокурору. И еще ряд каких-то вопросов там было, я уже не помню.
По мнению Зиты Бисаевой, упреки со стороны президента и его команды одуматься, не нарушать закон, какие-то последние шансы, которые они дают парламентариям, все это выглядит довольно странно, особенно на фоне их собственной истории, когда парламентские сессии бойкотировал в ту пору спикер парламента Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия», говорит Зита Бисаева.
В 2016 году. Был прецедент, что по инициативе президента Леонида Харитоновича созывалась тоже сессия, которую сорвал Анатолий Ильич. То есть он не созвал эту сессию, и она не состоялась. Вот он тогда блокировал работу парламента. Несколько месяцев он не принимал бюджет, хотя у него оснований веских не было.
Бюджет республики на 2017 год был принят только в первой половине февраля. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия» на протяжении нескольких месяцев бойкотировали сессии, в том числе и законные требования президента Леонида Тибилова созвать неочередную сессию. При этом, вспоминает депутат парламента Давид Санаков, причина бойкота была далека от общественных интересов, как это происходит сейчас. Тогда не было никаких общественно-политических кризисов. Спикер Бибилов настаивал, чтобы после слияния Высшего арбитражного и Верховного судов заново провели назначение судей. Таким образом, он хотел ввести в судебную систему своих протеже. То есть тогда Анатолий Ильич руководствовался исключительно интересами своей команды, расширением ее влияния. И пока Леонид Харитонович не пошел на уступки, разум спикера и его однопартийцев из «Единой Осетии», выражаясь в их сегодняшних терминах, не возобладал. Теперь, говорит Давид Саногоев, уже президент Бибилов упрекает в безответственности и нарушении законов депутатов, которые бойкотируют сессии с куда более благородными мотивами, чем он в 16 и 17 годах. Покончить с произволом его группы влияния, защитить общество от ее убийственных манер. Я спросил депутата, пойдет ли он завтра на внеочередную сессию. Давид Саногоев ответил, что не видит в этом смысла.
Президента мы встречались буквально в прошлую пятницу. Мы не услышали его стремления к разрешению той ситуации кризисной, которая сложилась. Мы там увидели его категорично. И желание навязать свою позицию нам. Он нам прямо озвучил, что ни при каких условиях, даже если он виноват, не виноват, он не собирается присылать представление на увольнение генерального прокурора. Следствие будет идти так, как оно идет сейчас, то есть с нарушениями. Без учета тех обстоятельств, на которые мы ему указывали. И ему, и генеральному прокурору. И поэтому я не вижу смысла в еще одной встрече с президентом.
Что касается повестки дня, озвученной в интервью с Петром Гасием, Давид Санаков считает, что у парламента сейчас нет никакой законной возможности принять бюджет. Бюджет – это не просто описание предполагаемых доходов и трат некой территории. Это законопроект. Он может предлагаться лицами или органами, имеющими право законодательной инициативы. Лица с истекшим сроком полномочий таковым правом не обладают, говорит Давид Санаков.
Бюджет не рассматривать не можем, потому что у нас нет легитимного правительства. То есть документ, который нам пытаются выдать за бюджет, его нам прислал некий гражданин Бекоев, который не является сейчас председателем правительства. По сути, частное лицо. Полномочия этого человека, как председателя правительства, закончились 29 октября. Это во-первых. Во-вторых,
но даже если бы мы закрыли глаза на легитимность правительства, то все равно мы не смогли бы принять этот документ, потому что проект бюджета не оформлен должным образом, как это положено по закону.
А что не так с оформлением?
Прогноз социально-экономического развития на 2021 год, мы его должны были уже принять, и они должны были его приложить к документам, которые сопровождали бы бюджет. Они хотят, чтобы мы приняли его вот на этой же сессии. То есть это нарушение. По закону сопроводительные документы не сформированы в полном объеме, то этот закон отсылается обратно в правительство.
И поэтому мы стоим перед большим вопросом. или мы должны вложить беззаконие, да, или вернуться в правовое поле. То есть фактически мы должны принудить президента вернуться в правовое поле. Я вот так это понимаю. По-другому нельзя. Потому что нарушение закона у нас стало правилом.
Это был депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Смягчение эпидемиологических ограничений возможно после снижения заболеваемости коронавирусом до определенного уровня, считают в правительстве Грузии. Там полагают, что произойдет это не ранее марта. Ираклий Орагвелидзе следит за прогнозами.
Вопросы смягчения ограничений и открытия экономики Грузии обсуждали сегодня на координационном совете при правительстве. По словам премьер-министра Георгия Гахария, хороших новостей следует ждать при выполнении одного условия.
Когда количество выявленных случаев будет меньше 4% от проведенных тестов, мы можем начать смягчение. Например, если положительный показатель в Тбилиси упадет ниже 4%, на следующей неделе, конечно, можно будет говорить об открытии городского транспорта и тех секторов экономики, которые допускают функционирование в условиях эпидемии.
В качестве примера была приведена Аджария, где этот показатель снизился до 3%, после чего было принято решение об открытии школ, возобновлении работы городского транспорта и открытие кафе. Сегодня выявлено более 1000 положительных случаев и 17 тысяч тестов, или около 6%, что является недостаточным условием для возобновления экономической деятельности ряда отраслей. Такой подход категорически неприемлем для бизнеса, попавшего под эпидемиологические запреты, в особенности для владельцев горнолыжных гостиниц. Сегодня в канцелярии состоялась встреча между представителя бизнеса и правительства. По словам Ираклия Кукая, генерального директора Ингрупп, предприниматели ждут снятия ограничений с 1 февраля, как было обещано властями перед Новым годом.
Наши требования неизменны. Необходимо позволить зимним курортам работать с 1 февраля и начать думать о восстановлении туристического сектора. Мы представили свой план. У нас есть ответы на все вопросы. Мы можем помочь правительству принять правильное решение и, надеюсь, наше сотрудничество принесет результаты. Наше предложение открыть как наземные, так и воздушные маршруты для тех людей, у которых выработался иммунитет путем вакцинирования или после того, как они переболели коронавирусом. Неясно, почему такое решение не было принято несколько месяцев назад. Мы хотим, чтобы страна двигалась вперед, а экономика восстанавливалась.
Председатель Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чхонья считает, что правительство оказалось неподготовленным ко второй волне эпидемии, что привело к переносу отмены ограничений до 1 марта.
Когда началась вторая волна, и эпидемиологи предупреждали нас, правительство должно было как-то подготовиться и определить баланс между эпидемией и экономикой. Если ходить на поводу у эпидемиологов, то они никогда не откроют экономику, и все мы умрем с голоду. Поэтому я говорю, дайте бизнесу возможность, мы выполним все требования безопасности.
Впрочем, по всей видимости, правительство планирует открытие туризма после вакцинации 60%. Населения. Об этом можно судить по этому заявлению премьер-министра Гахари.
Мы все прекрасно осведомлены, насколько сложно туристическому сектору и людям, которые имеют бизнес в Гудауре, Бакурьяне и Местии. Но все это делается для того, чтобы не утратить возможности быстрого восстановления экономики летом. Это связано прежде всего с перспективами вакцинации не только в Грузии, но и во всем мире.
Подчеркнул премьер. Встреча между представителями правительства и бизнеса длилась несколько часов. На специальном брифинге вице-премьер Маяцкий Тишвила огласила окончательный вердикт правительства. Из-за высокого риска заражения коронавирусом в местах массового скопления людей зимние курорты не будут открыты до 1 марта. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Программу продолжает рубрика «Читаем прессу». Генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы о предстоящей вакцинации против COVID-19. Суд избирает меру пресечения в отношении активиста Ираклия Пангани, оскорбившего депутата. Коронавирус выявлен у 113 заключенных в 10 исправительных учреждениях Грузии. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцфадзе обращается ко всем политическим силам и служащим медицинской сферы объединиться с призывом к населению пройти предстоящую вакцинацию против COVID-19. Так специалист комментирует опрос, проведенный Национальным демократическим институтом. На вопрос этого НПО, будь доступна вакцина, согласились бы люди сделать прививку себе и своим детям, лишь 41% ответили утвердительно. Это очень мало, заявил Церцфадзе в интервью газете «Квирис Палитра».
60-65% – вот цель, которой мы должны добиться в стране. Если столько процентов населения Грузии будут вакцинированы, и к ним добавятся люди с уже выработанным иммунитетом, которые уже переболели коронавирусом, у нас появится иммунный фон. Тогда можно будет со 100% гарантией говорить, что в стране не будет новых волн пандемии. Антипрививочное движение очень сильно, поэтому системы здравоохранения, госструктур, центра по борьбе с заболеваниями много работы.
В то же время руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амирангам Крылидзе сообщил на сегодняшней пресс-конференции другие цифры. На протяжении определенного периода мы проводили социологическое исследование, и от 50 до 60% людей согласны пройти вакцинацию, сказал он. Батумский городской суд избрал в отношении активиста движения «Альтернатива» Ираклия Пангани меру пресечения в виде 2000 лари. Несколько дней назад на акции против действующих в стране ограничений Пангани высыпал содержимое одного из мусорных баков на депутата Верховного Совета Аджарии Ираклия Чавлиешвили. Сейчас он обвиняется по статье «Преследование человека с применением насилия», и до окончательного слушания по делу обвиняемому запрещено приближаться к депутату Ираклию Чавлиешвили, пишет информационный интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Судья Виолетта Порчхидзе так пояснила свое решение.
Ваша свобода выражения мнений заканчивается там, где начинается ограничение чужой свободы. Суд принял решение для вашей же безопасности, чтобы оградить вас от утяжеления обвинения.
Между тем, в обществе стали слышны новые упреки в отношении судебной власти и правоохранительных органов. Дело в том, что схожий случай произошел в 2018 году, когда на одной из акций в Горе местный госслужащий Теймур Манвилашвили надел на голову активиста Гиги Макарашвили мусорную урну. Позже суд оправдал нападавшего, а это указывает на существование в стране избирательного правосудия, считает член политического объединения ЛЛО и бывшая представительница НПО «Молодые юристы» Анна.
Дело Пангани политически мотивировано. Я не припоминаю случая, чтобы кого-нибудь арестовывали в столь срочном порядке. Так используется закон и государство для политической мести. Я не одобряю такое поведение гражданского активиста, но ведь власти создали настолько тяжелое положение, в котором люди выражают протест в такой форме.
Не согласны многие правозащитники со статьей, избранной в отношении Пангани. В интервью информационному интернет-агентству Батумелеби адвокат Арамин Папидзе заявил.
Преследование подразумевает многократное действие с целью создания проблемы, но данный поступок был совершен один раз, и поэтому его никак нельзя рассматривать по статье «Преследование».
Сам Пангани после сегодняшнего суда сказал журналистам, что ни о чем не сожалеет и продолжит участвовать в протестных акциях. Коронавирус выявлен у 113 заключенных в 10 исправительных учреждениях Грузии. Об этом сообщил сегодня министр юстиции Гоча Лорд-Кипанидзе.
В Голданском учреждении номер 8 проведено 2500 тестов, из которых положительными оказались 38. Из них у 8 заключенных выявлены симптомы, они переведены в клинику гражданского сектора. Остальные 30 являются бессимптомными пациентами и переведены в изоляцию в карантинные зоны. В Ксанской тюрьме номер 15 выявлено 40 случаев инфицирования. Есть также отдельные случаи в других тюрьмах. Все инфицированные находятся под наблюдением специалистов. Состояние их здоровья контролируется в соответствии с медицинским протоколом.
Цитирует министра информационного интернет-агентства «Грузия Онлайн». Тем временем родственники заключенных сегодня провели акцию в Кутаиси. Митингующие принесли на нее транспаранты с надписью «Коронавирус в тюрьмах. Солидарность заключенным». Количество инфицированных растет, и облегчить ситуацию можно, сократив срок наказания на 1/4, что позволит значительно разгрузить тюрьмы, считают участники акции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха. Так сообщает ТАСС. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом. Лавров подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха. Он также прокомментировал инициативу относительно того, что Азербайджан, Армения и Грузия при участии Российской Федерации, Ирана и Турции стремились выстраивать в регионе отношения с учетом новой реальности. Цитата: «Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять для блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара», пояснил Лавров. Ранее Мохаммад Джавад Зариф заявил, что цель его регионального турне – создание шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе. После визита в Баку и Москву глава МИД Ирана также посетит Грузию, Армению и Турцию. 27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе. Рассказали РБК два источника в правительствах России и Армении. Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января после первой, после окончания войны в Нагорном Карабахе, личной встречи глав трех государств, президентов России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить и восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе. Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности, строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение. Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения. Раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии оно прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК. У министра иностранных дел Грузии Давида Залкаляни подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook. Залкаляни отмечает, что чувствует себя хорошо и лечится дома, и надеется скоро вернуться к работе, написал Залкаляни в Фейсбуке.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Соотношение количества инфицированных коронавирусом к числу протестированных в Абхазии в последние два дня существенно снизилось. Однако больницы самопровозглашенной республики по-прежнему переполнены. Медперсонал работает на грани возможностей. Пока нет никакой определенности и в вопросе вакцинации. Елена Заводская передает из Сухуми.
Премьер-министр Абхазии Александр Анквап с 8 января лечится от коронавирусной инфекции в Москве, куда он был переведен из Гудаутского ковидного госпиталя в тяжелом состоянии. 17 января по решению медицинского консилиума его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера было опубликовано официальное сообщение, в котором говорится о том, что состояние Александра Анквапа улучшилось и появилась положительная динамика. Сознание характеризуется как ясное, он осуществляет контакт с лечащим персоналом, проводится необходимая медикаментозная терапия. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на COVID-19 был протестирован 471 человек. Диагноз подтвержден у 58. Для сравнения, 22 января из 451 протестированного человека COVID подтвержден у 112 человек. Если судить по этим цифрам, то процент заболевших снизился с 20%. 25 до 12. Однако Алхаз Джинджолия, член оперативного штаба и врач-хирург, работающий посменно в Гудаутском ковидном госпитале, пока никаких сдвигов в лучшую сторону не видит.
Идем по той же конве, пока много больных, большая нагрузка, ничего нового пока не происходит. Загруженность большая в медучреждении. Меры соблюдаются, как даже не хочу комментировать, вы сами видите. Уже, по-моему, эти ограничения тоже совершенно бессмысленны. Вопрос того, насколько долго наше правительство все выдержит, чтобы финансировать вот этот напор больных. Потому что это связано не только с заработной платой медработников, но еще и с обеспечением. И огромное бремя на бюджете, надо признать.
По мнению Алхаса Джинджолия, только вакцинация может сбить рост заболевших. Но вакцину обещают не раньше февраля или марта.
Тут вопрос вообще ко всему миру. Что дальше делать, как быть? Честно говоря, внятной стратегии ни в одной стране толком нет. У России вот более-менее что-то просматривается, вакцинация, как-то это собьет прирост заболевших, предохранит их от повторного заражения. Вопрос задавали тоже первому лицу, когда мы можем получить доступ к спутнику, к вакцине, и ждем все вот этого момента. Пока внятных данных нет, февраль-март. Как только получим, будем всячески пропагандировать, людям объяснять, что это может быть наш единственный способ спасения. Я так пессимистично говорю, просто недавно опять с Кутаутской смены приехал, что-то насмотришься, морально тяжеловато, и приходишь к таким выводам. Ничего не слышат, ничего не понимают, ну тогда будем болеть, что делать.
Алхаз Джинджули считает, что число заразившихся в Абхазии уже может исчисляться примерно 100 тысячами человек, что составляет около 50% населения и приближает постепенно коллектив иммунитету.
При 250 тысячах населения 70% населения, переболев, вырабатывает популяционный иммунитет. Насколько это применимо к этой болезни, тоже толком ответа нет. Но лучше на что-то надеяться. Переболеют и пойдет на спад. Хотя бы притормозится рост вот этот быстрый заболевших. Больше 11 тысяч официально заболевших, скажем, на основании данных СЭС. Из них же кто-то сдает повторно. Ну, допустим, их на треть меньше, ну, пускай их там 8 тысяч. На одного выявленного такой коэффициент выведен ВОЗом, 10 не выявлены. Значит, у нас порядка 100 тысяч заболевших, переболевших, болеющих и так далее. Значит, уже подходим к половине переболевших, то есть это 50%. Население переболело так или иначе. Нет вакцины, то хотя бы к такому же природному иммунитету приближаемся. Сколько мы по пути потеряем наших сограждан, об этом с болью приходится думать.
На данный момент общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 11 216 человек. Летальных случаев 160. Лечение от COVID-19 в условиях стационара проходит 263 человека. Состояние здоровья 31 пациента оценивается медиками как тяжелое. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Мне стало нравиться быть одной. Ровно год назад Нини Давлеонидзе оказалась перед непростым выбором – остаться или уехать из китайского города Ухань, когда там началась эпидемия, до тех пор неизвестного коронавируса. Она приняла решение остаться и оказалась в полной изоляции на 3 месяца. В своих дневниках, которые Нини Давлеонидзе писала для грузинской службы «Радио Свобода» во время карантина, она рассказывала о том, с чем очень многим людям по всему миру очень скоро также пришлось столкнуться. Спустя год Нини Давлеонидзе рассказала Анастасии Славинской, как изменилась ее жизнь за это время и о том, как живет страна, с которой началась пандемия.
Нини, ровно год назад, когда новый коронавирус еще не успел массово, скажем так, просочиться за пределы Китая, вы приняли решение остаться в Ухане, отказались от эвакуации. Сейчас, спустя год, вы не жалеете об этом?
Когда я принимала это решение, я понятия не имела, что было правильным. Просто рискнула, скажем так, пошла ва-банк. И, наверное, мне повезло. Я для себя тогда так решила. Или этот вирус не настолько опасен, и из-за каких-то, скажем, 2 недель не стоило паниковать. Или, напротив, он был опасен настолько, что уже не имело значения, куда бы я попыталась сбежать от него. Конечно, сейчас, когда я оглядываюсь назад, я очень рада, что не уехала из Китая, осталась здесь.
А каким был этот год, год пандемии для вас? И изменил ли он вас?
Конечно, изменил. Я стала более замкнутой. Наверное, я как-то привыкла к изоляции после карантина. В течение 3 месяцев карантина я выходила на улицу всего 3 раза в магазин. То есть я настолько привыкла к этому, что даже после того, как появилась возможность выходить, изоляция уже как бы вошла в привычку. В городе, в котором я живу сейчас, официально у нас нет ни одного зафиксированного случая инфицирования. Нам ничего не запрещено, мы свободно можем выходить в бары, в кино, в театры. Но когда я думаю о том, что после работы могу пойти домой и провести вечер с моей кошкой, я предпочитаю сделать именно это, а не пойти куда-то с друзьями. Мне стало нравиться быть одной, может несколько дней пройти так, что я даже не поговорю ни с кем.
Несколько месяцев назад вы переехали из Уханя. Расскажите, почему, куда, где вы живете сейчас, какой это город?
Город Нинбо, где я живу сейчас, находится на юге Китая. По сравнению с Уханем, он меньше и очень красивый. Он так освещен, как будто тут все время Новый год. Люди очень теплые, несмотря на то, что у меня и в Ухане не возникало проблем в общении с людьми. Здесь они более дружелюбные. Хотя и Ухань я очень любила и люблю. Он как бы стал моей первой любовью. Я в свое время осознанно ехала туда, очень хотела туда попасть. Что касается Нинбо, сюда я переехала, потому что здесь мне предложили работу.
В целом, какие-то ограничения в стране остаются? Носят ли люди маски на улицах и там соблюдают ли дистанцию?
Примерно до декабря не было вообще никаких проблем. Я даже маску не носила, только в общественном транспорте. Но сейчас пошли сезонные вирусы. Были еще завезенные случаи ковида, которые потом распространились, но это не катастрофические цифры. Дело в том, что как только эти случаи выявлялись, вот в Шанхае, например, зафиксировали 3 случая и закрыли весь район. Один город закрыли целиком и протестировали все население. Что касается ограничений, скоро будет китайский Новый год. Многие планируют поездки, и для того, чтобы сократить поток людей, было введено такое правило. Если ты покидаешь провинцию, по возвращению ты должен пройти 21-дневный карантин. Положение в разных провинциях разное. У каждого города есть свой health code, код здоровья. Куда бы ты ни приехал, у тебя должно быть приложение, где ты видишь его, регистрируешь свои данные, сколько времени ты провел в Китае, в каком городе и так далее. Если ты до этого был в зоне риска или только приехал в страну, твой код будет красным. Это автоматически лишает тебя возможности перемещаться. Ты не сможешь никуда пойти, никуда зайти, потому что этот код ты должен показывать везде, куда бы ты ни приходил, в торговых центрах, в поездах, везде, одним словом. Если твой код зеленый, ты свободно передвигаешься.
А как проходит процесс вакцинации? Что говорят люди? Есть ли среди них антиваксеры?
Те, с кем я говорила об этом, все отвечали, что, конечно, будут прививаться. Но здесь особо ни у кого никто не будет ничего спрашивать. Как скажут власти, так и будет. Что они думают на самом деле, не знаю.
Я смотрела статистику, и фактически с прошлого февраля, за исключением нескольких дней, дневной показатель новых случаев коронавируса в Китае не превышал 100 случаев в сутки. Как вы думаете, по вашему мнению, за счет чего стране удалось так противостоять вирусу?
На самом деле им удалось удержать вирус благодаря тому, что они моментально объявили карантин, полный карантин. Они не игрались, скажем так, закрывая то одно, то другое, продлевая это на год. Те 3 месяца локдауна были очень сложными, но зато результативными.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Две России и обе едины. Гия Нодия признает, что выбор между Путиным и Навальным иллюзий Грузии не сулит. Но успех последнего, по его мнению, все же предпочтительнее.
Грузинское общество не знает, как относиться к Алексею Навальному. Ясно, что
Благодаря своей целеустремленности, находчивости, уму и отваге он стал самым опасным и неудобным оппонентом президента России Владимира Путина. Для грузин Путин враг номер один, поэтому нам, естественно, быть на стороне Навального. С другой стороны, некоторые позиции последнего неприемлемы для грузин. Он одобрил признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Он иногда пренебрежительно отзывается о грузинах. Если оппонент Путина никак не отличается от него в отношении Грузии, почему нам ему симпатизировать? Здесь можно вспомнить историю с академиком Сахаровым. В период Горбачевской перестройки он стал символом демократического движения в России, что, по идее, делало его нашим союзником. Но в контексте абхазского конфликта он назвал Грузию «малой империей», то есть занял антигрузинскую позицию. Это вызвало возмущение. Тогда многие пришли к выводу, что не имеет значения, кто занимает более демократическую или авторитарную позицию внутри России. По отношению к нам все они империалисты. Кратко это высказывается формулой «не существует двух России». Эта формула была направлена против мифа о двух Россиях, который действительно культивировался в начале 90-х, в период правления Шеварднадзе. Согласно ему, хорошей демократической России, представленной президентом Ельциным, противостояла плохая, реакционная, неокоммунистическая и неоимперская Россия. Если хорошая Россия победит, у Грузии с ней проблем не будет. Поэтому Шеварднадзе надеялся урегулировать абхазский конфликт, договорившись с Ельциным. Как мы знаем, из этого ничего не вышло, и миф о двух Россиях был заслуженно развенчан. Нужно сказать, что тогда похожую ошибку допустил и Запад. Ельцину прощали все, потому что боялись возвращения коммунистов. Но проект «Хорошей России» провалился из западной точки зрения. Именно Ельцин назначил себе преемником Владимира Путина, который превратил Россию в диктатуру и считает Запад главным врагом. Но если двух России нет, на чем должна основываться политика Грузии или того же Запада? Утекает ли из этого, что нам все равно, кто будет править Россией? Или есть какие-то силы, чей приход к власти все же предпочтителен? В России действительно есть различные политические силы, и некоторые из них лучше других. Но это не значит, что с кем-то наши интересы будут полностью совпадать. Надо избавляться от мифов и иллюзий, но тем не менее отличать лучшее от худшего или плохое от совсем плохого. Опять вернусь к периоду распада СССР. Ни Горбачев, ни Ельцин распада и, соответственно, независимости Грузии не хотели. Но именно политика Горбачева заложила основу распада, а Ельцин окончательно под ним расписался. Он сделал это не потому, что не хотел бы сохранения империи, а потому, что у него были другие приоритеты, которые вошли в противоречие с этим желанием. Демократические процессы, которым положили начало эти два лидера России, оказались несовместимы с задачей сохранения империи, каким бы ни был их субъективный настрой. Что же сейчас? Даже если завтра в России к власти придет более демократическое правительство, это не значит, что оно сразу отзовет признание Абхазии и Южной Осетии и уведомит Брюссель, что у него нет никаких проблем с принятием Грузии и Украины в Евросоюз и НАТО. Для того, чтобы это произошло, должно радикально измениться умонастроение российского общества, чего пока не предвидится. Было бы наивно считать, что если Навальный придет к власти, его политика нам обязательно понравится. Но у него вполне могут быть другие приоритеты, чем у Путина. Политическая идентичность последнего переплетена с восстановлением российского имперского величия и с противостоянием Западу во всем, в чем возможно. А Навальный – русский популист и националист. Без этого он не стал бы столь влиятельным лидером, каким мы его видим. Его пафос в том, что судьбы России должен контролировать русский народ, а не заворовавшаяся ГБшная элита. Какова будет его внешняя политика в гипотетическом сценарии прихода к власти? Посчитать это сегодня невозможно. Но правительство, пришедшее под его лозунгами, может быть менее опасно для Грузии. Этого достаточно, чтобы сегодня быть на стороне Навального.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Что нужно сделать, чтобы справиться с энергетическим кризисом в Абхазии? И как оценить шаги, предпринимаемые властями самопровозглашенной республики в этом направлении? Об этом Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми, рубрика «Голоса».
Что, на ваш взгляд, нужно делать для решения энергетического кризиса и как вы оцениваете предпринятые властями шаги?
Тем, кто должен отвечать за все происходящее, не врать своему народу. Обозначить, насколько серьезна ситуация, обозначить долг, который выписывается после того, как мы в эту ситуацию попали перед стратегическим партнером, и обозначить критерии того, что надо сделать для того, чтобы выйти из этого кризиса. То есть это должна предложить власть. Но, кроме всего прочего, власть должна создать законодательную инициативу, которая четко пропишет то, как они собираются это реализовать и как они собираются наказывать в случае невыполнения того, что они там пропишут. Кроме того, там должна быть градация. Нашли машинок больше 300. Уже не административная ответственность, уголовная идет. А те, которые несчастные, там купили по 2-3 машинки, это другое. Я думаю, что есть все рычаги для того, чтобы знать, где находятся места большого скопления вот этих вот всех машинок. Потому что это все на табло тех, кто следит за нашей энергетикой. И им никто не мешает вместе с МВД, с СГБ хотя бы поставить на паузу, если не решить вообще эту всю проблему. Пусть озвучивают фамилии. Эльза Чанга, домохозяйка.
Если мы говорим о временной проблеме, которая у нас существует, о том, что у нас энергосистема в принципе устарела, мы пользуемся советским наследием, как говорится. Наверное, о глобальном говорить пока рановато, чтобы там строить электростанции и так далее, как это во всем мире. Но то, что у нас есть для сохранения нашей энергосистемы, нам нужно бережно относиться. Во-первых, это касается и абонентов, которые потребляют электроэнергию, своевременная оплата. И сегодняшняя наша беда – это майнинг. Мне кажется, что нужно просто справедливо подойти к решению этого вопроса и отключить все незаконные подключения к энергосистеме, которые сегодня уничтожают нашу энергосистему, все это оборудование. Все поручения, которые даны нашим президентам, я думаю, что они исполняются неплохо. Игорь Скири, Тимур Омарович.
Не торопятся решать проблему. Я не знаю, что им мешает, кто им мешает. Сотрудники Черноморэнерго прекрасно знают, без специалистов никто никакое оборудование подключить не может. Значит, им помогают специалисты же. А специалисты где они работают?
Что нужно сделать, чтобы решить энергетический кризис, который у нас есть на сегодняшний день?
Выявить всех товарищей, которые воруют электричество. Мне кажется, надо подключить общественность, какую-то комиссию создать и проверить вообще само Черноморэнерго, что происходит там. Я уже написала конвульсивное отключение. Но до психоза народ можно доводить? А сколько можно? Теперь сейчас было объявление, что прорыв водопровода на маяке. Сколько можно? Сколько нам терпеть? Меня зовут Эмма Шатыпа. Такое ощущение, что все пущено на самотек.
Предпринятые властями шаги звучат довольно жестко, но если судить то, что сказал президент и как действуют главы районов, это какое-то издевательство над указаниями президента. То есть президент говорил включить майнинг-фермы, а получилось главы администрации отключили население от электричества. Решить эту проблему можно, допустим, одними карательными мерами этот вопрос не решить, потому что энергетики, которые этим занимаются, они, наверное, как-то тоже с этим повязаны, но, на мой взгляд, нужно, наверное, как-то, может быть, зарплаты поднять энергетикам для того, чтобы они боялись потерять свою работу и, как бы, выбирая между работой и временным каким-то прикрытием, где они какие-то деньги получают от майнингов, от ферм этих, и как-то, может, таким способом тоже можно повлиять на ситуацию.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В Абхазии провели конкурс на логотип туристического бренда. Победителем стала работа дизайнера из Санкт-Петербурга. На ней графическое изображение морских волн и негласного символа Абхазии – мандарина со слоганом «Enjoy Abkhazia». Но новый логотип не встретил большой поддержки в обществе. Многие назвали его набором клише. Дарья Паба в рубрике «Картинки с выставки».
Вопросом о разработке собственных брендов заняты города и страны по всему миру. Грамотная работа в этой области может стать залогом успеха на международном уровне. К тому же, туристический бренд – это важный элемент стратегии государства, направленный на то, чтобы популяризировать не только иностранный, но и внутренний туризм. Правильный турбренд должен иметь четко сформулированный посыл и состоять из привлекающей взгляд идентики. И вот недавно в Абхазии тоже задумались о необходимости логотипа туристического бренда, который будет транслировать национальный образ и способствовать привлечению большего числа туристов. Инициатива принадлежала Министерству туризма Абхазии. Было объявлено о проведении конкурса на разработку логотипа, победитель которого, как говорится на сайте ведомства, получит приз в размере 50 тысяч рублей и сможет вписать свою идею в историю туризма Абхазии. Начальник информационного отдела Министерства туризма Саид Аржиба рассказал о конкурсной процедуре.
15 ноября мы объявили о начале конкурса. До 26 декабря у нас шел прием работ. В этот промежуток нам прислали около 54 работ. После этого свою работу начала экспертный совет. То есть мы пригласили дизайнеров, художников, видных деятелей искусства. И вот этой группой было отобрано 10 работ. Мы вот постарались максимально большее количество фильтров сделать, чтобы как-то отсортировать работы, которые могут не понравиться. И 10 работ были выставлены впоследствии на голосование на официальном сайте Министерства туризма до 20 января. После окончания онлайн-голосования уже 22 января мы позвали конкурсную комиссию. То есть три работы, которые заняли первое, второе, третье место, они уже попадали на оценку конкурсной комиссии. Из этих трех выбрали одну работу.
23 января Министерство туризма Абхазии объявило о том, что логотип выбран. Но само ведомство не стало разглашать, какая именно работа победила, потому что планировало сначала доработать концепцию и только потом ее презентовать. Но каким-то образом, как отметил Саид Ажба, в социальные сети просочилась информация, что победителем стал набравший чуть более 700 голосов логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который представляет собой графическое изображение морских волн и негласного символа Абхазии – мандарина со слоганом «Enjoy Abkhazia». Однако, этот логотип, который был выбран в результате конкурса и теперь, скорее всего, станет официальным туристическим логотипом страны, пусть и с доработками, понравился далеко не всем. Еще на этапе общественного голосования, когда стало понятно, что работа с волной и мандарином стала опережать остальные заявки, среди местного сообщества развернулись жаркие дебаты о том, насколько она, как, впрочем, и большинство других работ конкурсантов, соответствует необходимому уровню бренда страны. Так, например, инициативная группа Харахакалек, состоящая из дизайнеров, художников, архитекторов и журналистов, выступила в социальных сетях с заявлением, в котором объяснила, что не так с самим конкурсом и его победителем. Архитектор и член инициативной группы Харахакалек Мадина Чкото пояснила.
Первым делом хотелось бы отметить то, что Министерство туризма наконец занялось этим вопросом, и это действительно похвально. Наша страна себя позиционирует как страна туристическая, поэтому без такого важного символа, как логотип, мы уже существовать не должны. И проведение конкурса, с одной стороны, это классный шаг, но в чем недостаток? Мы считаем, что такие конкурсы должны производиться исключительно среди профессионального сообщества, так как человек, не имеющий отношения к маркетингу, к графическому дизайну, не всегда может грамотно оценить все за и против, и не всегда может четко понимать задачи такого масштабного проекта.
Мадина Чкото добавила.
На сегодняшний день туристическое брендирование стало одним из важнейших инструментов, с помощью которых страны демонстрируют свою идентичность. То есть этот визуальный брендбук всегда несет в себе большой культурный код. Наша страна является богатой исторически. Многослойная культура, многонациональная страна. Все это важно объединить, когда речь идет о бренде страны с более чем 2500-летней историей. Выбран логотип теряется на фоне вот всех этих моментов, которых я сказала. Выглядит очень поверхностным и не передает всех тех смыслов, которые наша страна должна презентовать на мировой арене. Все-таки мне кажется, что в бренде всегда отражаются какие-то не сиюминутные, а незыблемые вещи, которые всегда будут ассоциироваться с страной. Мандарин — это, наверное, символ последних там 50 лет советского периода. Но наша страна существует намного больше, и до мандаринов у нас было много чего другого. И после после будет много чего другого. И очень часто вместе с какой-то визуальной картинкой идет слоган, который емко описывает главное, на что хочет страна обратить внимание. И на наш взгляд, Enjoy Абхазия — это не только про нас, это про любую другую страну, про любое другое место на планете. Оно не идентифицирует Абхазию никак.
Как подчеркнул графический дизайнер Виталий Жестков, чья работа заняла второе место в конкурсе, при разработке логотипа автор всегда должен учитывать то, как он будет работать в дальнейшем, как будет вписываться и вживаться в среду, смотреться на экскурсионных автобусах, брелоках или бутылках с вином. К тому же логотип сам по себе работать не будет. В его продвижение должны вкладываться на государственном уровне, дополняя качественным сервисом и услугами. Только в этом случае логотип станет работающим элементом туристического бренда страны. И именно в этом направлении Министерству туризма Абхазии еще предстоит работа. Специально для Эхо Кавказа Дарья Папа из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.